«Чувствую я, захочет этот царь от нас многого. Какие у него красавцы в упряжке ходят, а?» Однако рассудительный Клопауций отделался молчанием. Бриллиантовые, сапфирами выложенные и серебром окованные фасады домов мелькали за окнами кареты в грохоте, гуле, шипении драконов и выкриках доезжачих. Наконец растворились огромные ворота царского дворца, и экипаж, описав столь замысловатую кривую, что цветы на клумбах свернулись от пламени, остановился перед фронтоном черного, как ночь, замка, над которым лазурью сияло небо. Трубачи тут же дунули в завитые раковины, и под эти удивительно угрюмые звуки, затерявшись на огромной лестнице среди каменных колоссов, стоящих по обеим сторонам ворот и сверкающего строя почетного караула, Труль с Клопауцием вошли в просторное помещение замка. Царь Жестокус ожидал их в огромном зале, удивительно напоминавшем своей постройкой внутренность звериного черепа. Это было какое-то подобие огромной пещеры с уходящими ввысь сводами, выкованной из серебра. Там, где в черепе имеется отверстие для позвоночника, в паркете зиял черный колодец неведомой глубины, а за ним возвышался трон, на котором скрещивались, словно пламенные клинки, полосы света, бьющие из высоких окон, расположенных на месте глазниц серебряного черепа. Сквозь плиты янтарно-золотистого стекла проходил поток света теплого, сильного и вместе с тем резкого, ибо он лишал всякий предмет его естественной окраски, придавая ему огненный оттенок. Еще издали, на фоне как бы затвердевших буграми серебряных стен, конструкторы увидели Жестокуса, причем этот монарх в своем нетерпении не сидел ни минуты на троне, а гремящими шагами ходил по серебряным плитам паркета, и, обращаясь к конструкторам, для выразительности время от времени со свистом рассекал рукой воздух.
«Приветствую вас, конструкторы!» — говорил царь, фокусируя на них свои оптические устройства. «Его честь Протозор, главный распорядитель охоты, разумеется, уже сообщил вам, что от вас мы желаем создания новых пород дичи. И притом не хотим иметь дело с какой-нибудь стальной громадиной, ползущей на 100 гусеницах. Это занятие для артиллерии, а не для нас. Противник наш должен быть мощным и свирепым, и вместе с тем быстрым и ловким, но прежде всего исполненным вероломного коварства, дабы, охотясь на него, могли мы применить все наше ловецкое искусство. Зверь этот должен быть хитрым и умным, способным ускользать, издваивать следы, таиться в тихой засаде и молниеносно атаковать. Такова наша воля».
«Простите, Ваше Величество», — промолвил Клопауций, поклонившись. «А не создадим ли мы угрозу особе Вашего Величества или ее здоровью, если слишком хорошо исполним волю Вашего Величества?»
Царь засмеялся столь громовым хохотом, что пара бриллиантовых подвесков сорвалась с люстры и разбилась у ног невольно вздрогнувших конструкторов.
«Этого не опасайтесь, почтеннейшие конструкторы», — проговорил Жестокус,
и мрачное веселье заиграло у него в глазах.
«Не вы первые, не вы и последние, полагаем. Скажем откровенно, мы... монарх справедливый, хотя и требовательный. Слишком уж многие попрошаи, наведчики и ветрогоны пытались нас надуть. Слишком многие, примазавшиеся к высокому званию инженера потехи ловецкой, пытались покинуть наше царство, отяготив свои плечи мешками драгоценностей и оставив нам взамен жалкую рухлядь, которая валилась от первого же пинка. Слишком много было таких... поэтому мы сочли себя вынужденными принять меры предосторожности. 12 уж лет всякий конструктор, который не выполнит наших пожеланий, который, раздавая посулы, превысит свои возможности, хотя и получает уговорное вознаграждение, низвергается вместе с ним вот в эту пропасть. Либо же, если он сам того предпочитает, превращается в нашу дичь, и мы убиваем его вот этими руками. Для чего, уверяем вас, уважаемые господа, нам не требуется вообще никакого оружия».
«А много ли
было таких несчастливцев?» — осведомился Трурль более слабым, чем обычно, голосом.
«Много ли? Право не помним. Мы знаем лишь, что до сих пор не удовлетворил нас ни один. А рев ужаса, коим, падая в колодец, они прощаются с белым светом, длится все короче. Видимо, груда обломков растет на дне пропасти. Однако места там хватит еще многим. Смеем вас в этом уверить».
После этих ужасных слов наступила мертвая тишина. Оба друга невольно посмотрели в сторону черного колодца. Царь же продолжал прохаживаться, и удары его мощных ступней о паркет были подобны грохоту каменных плит, низвергаемых в пропасть полную эхо.
«С позволения, Ваше Величество, мы ведь еще не заключили соглашение», — осмелился пробормотать Трурль. «Нельзя ли нам, ввиду этого, получить 2 часа на размышление? Ведь мы должны мысленно взвесить глубокие слова Вашего Величества, после чего станет ясно, готовы ли мы принять условия или же...»
«Ха-ха-ха!» — рассмеялся царь, подобно туче, обрушившейся градом на землю.
«Или же готовы вернуться домой, не так ли?» «Ну уж нет, любезные. Вы приняли условия, вступив на борт Адалёта, который составляет часть нашего царства. Если бы всякий конструктор, попавший к нам, мог удалиться во свояси, когда того пожелает, нам пришлось бы бесконечно долго ждать исполнения наших желаний. Нет, вы останетесь здесь и построите нам чудовищ для ловецкой потехи. Даем вам на этот срок 12 дней. А теперь идите. Если вас жаждете наслаждений, обратитесь к слугам, которых мы к вам приставили, ибо мы не поскупимся для вас ничем. До срока».
«Если Ваше Величество позволит, то вместо наслаждений мы хотели бы осмотреть охотничьи трофеи Вашего Величества, следы деятельности наших предшественников», —